Сейчас время, когда я хотел бы, чтобы мы погрузились и приблизились к славной личности Иисуса Христа, чтобы мы перед тем, когда будем участвовать в хлебопреломлении, наши сердца снова смягчились, наш разум открылся, наши души наполнились желанием поклониться Ему. Я хочу, чтобы мы торжествовали от того, что Бог сделал в нашей жизни. Возможно, то, что мы мало знаем о Христе, мало думаем о Нем, возможно, отсюда маленький эффект нашей реакции на то, что Он сделал для нас. Некоторые люди, христиане, к сожалению, смотрят на подвиг Христа как на само собой разумеющееся, на то, что является чем-то таким, уже, скажем, затертым. Иисус пришел в наш мир, оставил небеса, славу свою. Как-то оно далековато от нас. Как-то оно вот не вживается внутрь нашей души, в поры нашей личности, да, чтобы жить этим. Отсюда, возможно, наша духовная слабость. Может быть, мы больше ориентированы на какую-то христианскую мораль. Делай, не делай, поступай, не поступай, нельзя, нельзя. Вот где-то вращаемся вокруг этих моментов. Сделали что-то плохое, плохо чувствуем. Пытаемся избавиться от этого плохого, чтобы было хорошо. А личность всегда остается где-то за пределами нашего вот какого-то объектива. Хотя не хочу сказать, что абсолютно и полностью и всегда. Поэтому я так полагаю, что по этой причине Господь учредил делать регулярно хлебопреломление, чтобы мы не забывали, что это значит для нас. Я хочу процитировать историю, которую в одном из комментариев Джон МакАртур приводит. Я думаю, вы увидите логику и необходимость вот того, что мы сегодня о чем говорим. Вот что он рассказывает, одну историю. Насколько христиане, насколько мы, верующие, должны быть благодарны Христу за то, что Он решил сделать для нас, решил сделать вместо нас. Вот эта история. Один инженер-строитель, находясь на лесах стройплощадки, споткнулся и начал падать на землю с высоты. Казалось, что смерть неизбежна. В этот момент находящийся прямо под лесами рабочий поднял голову и видит, что на него летит прямо на это место этот инженер. Он быстро сгруппировался и принял весь удар на себя. В итоге инженер, который падал, отделался незначительными травмами, но рабочий пострадал очень сильно. Почти все его кости были переломаны. И даже пройдя длительный курс лечения, он навсегда остался инвалидом. Годы спустя журналист спросил рабочего строителя о том, как отнесся к нему после трагедии вот тот упавший инженер. Рабочий рассказал: «Он отдал мне половину своего имущества, включая акции в своем бизнесе. Почти каждый день он посылает мне подарки или оказывает какие-то другие знаки внимания». Очень поучительный эпизод из обычной жизни на стройке. С одной стороны, эпизод жертвенности, с другой стороны, эпизод внимания и благодарности. Так вот, в нашем случае все мы на огромной скорости летели в ад. И Бог подставил своего сына и изломал его, чтобы мы не погибли. По этой причине нам не нужно отдавать ему половину имущества своего. Он нам дает и продолжает давать. Нам не нужно посылать какие-то смайлики, жесты внимания. Но наше сердце должно быть ему благодарным. Это потрясающий Божий дар, когда Отец отдал своего Сына на крест. Мы знаем, что Христос не единственный был, который испытал крест. Тысячи и тысячи людей в те времена испытывали эту мученическую смерть, боль, страдания, одиночество, жажду и все, что связано было с смертью на кресте. Но там было что-то большее. Мы об этом сейчас будем говорить. Поэтому вечеря Господня, когда мы будем прикасаться к этой заповеди Божьей, она является вот состоянием, или должно стать состоянием души и благодарности. Это должен быть свежий поток сильного такого ветра ободрения для наших душ. Чтобы перейти к самому рассмотрению, я хочу просто начать издалека. Вы помните, что в системе иудейства, в иудаизме, каждый год, раз в год, все мужское население, как представители своих семей, должны были являться в храм. Помните для чего? Для прощения грехов. Они должны были привести с собой ягненка, у кого не было, должны были купить там на месте, либо еще что-то попроще, но это должен был быть заместительный какой-то агнец. И они представляли свою семью. Что делал священник? Проливал кровь, совершал церемонию и ритуал и объявлял: «В этом году все ваши грехи покрыты». И люди видели, что вместо него кто-то пострадал. Но вот какой нюанс был. Каждый год, когда они приходили, это было им болезненным напоминанием о том, что ты несешь за собой шлейф грехов. И когда он только уходил и возвращался домой, возможно, по пути домой они с женой могли поругаться. Возможно, дети могли испортить настроение, и потом соседи. И вы знаете, что наша жизнь полна всяких неожиданностей, где согрешить очень легко и просто. И они снова ждали следующего года. А если там была ложь, воровство, прелюбодеяние, кражи, грехи, на которые Бог смотрит более пристально, они снова и снова и снова томились в ожидании, когда наступит этот период, чтобы раз в год принести эту жертву прощения, умилостивления. В нашем случае все наоборот. У нас не поминки, у нас торжество, у нас радость о том, что мы видим, что наши грехи, прошлое, настоящее и будущее, распяты во Христе. Может быть, кому-то эта доктрина кажется не очень удобной, непонятной или даже опасной, но это истина Писания. Жертвы Христа было абсолютно достаточно для того, чтобы покрыть все наши самые-самые тяжкие грехи. Поэтому Господь в своей простоте учредил хлеб и вино, как тело и пролитую кровь. Напоминание нам о том, вместо вас был принесен в жертву агнец, совершенный, достаточный. Друзья, кто не воспользовался этой жертвой, вам придется платить самим цену. Бог взыщет обязательно. Нет ни одного человека на земле, который обошел бы Божий суд, который бы, как я часто выражаюсь, переиграл Бога в шахматы и сказал, что я знаю, как устроить свою жизнь. Каждый мельчайший грех Бог приведет на суд. И наоборот, каждый тяжелый грех Бог уже осудил в Иисусе Христе. Вот почему мы должны делать эти остановки, чтобы нам понимать, кто мы. Почему мы собираемся, почему мы молимся, почему у нас служение домашних групп, почему мы должны благовествовать людям, неверующим. В чем ценность? Если мы сами эту ценность не испытаем и не переживем, у нас не будет причин другим людям рассказывать. Что мы им скажем? Как выражается один брат, просто христианизировать мир? Просто давать этому миру какую-то коррекцию того, что вот правильнее бы вот так поступать, или христианская семья – это лучше, чем мирская семья? Не с этого все начинается. Все начинается с личности. И эта личность Иисус Христос, благословенный наш Искупитель. Я хочу, чтобы ключиком к этой теме, это будет тематическая проповедь, или скорее обзор искупления во Христе, чтобы ключиком, текстом к этой теме был текст 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Я хочу, чтобы вы запомнили этот текст. Если у вас еще не подчеркнут, сделайте эту пометочку. Вы куплены дорогой ценой. Я не хочу возвращаться в контекст этого послания. Коринфская церковь была особая церковь. Особый народ был. Там было очень много проблем. Павел работал с их сердцами, и он показывал: вы не можете жить так, как вы жили раньше. И я думаю, он бы мог этот текст после каждой строчки вставлять: «Ибо вы куплены дорогой ценой». Мы когда-то, был у нас цикл проповеди о том, что значило искупление Христа для нас. как оно влияло на нас, что Господь сделал в нашей сфере, в нашей жизни. Сегодня я хотел бы поговорить немножко под другим углом искупления во Христе или то, что значило Его искупление для Него самого и в то же самое время для нас. Вот эта вот совокупность Его искупления. Я бы хотел спросить у вас, вы насколько понимаете или помните определение искупления? Что это значит? Что значит искупить человека? Выкупить. Выкупить как раба. Внести за него какую-то цену. И выкупленный теперь является собственностью того, кто его выкупил. Вот здесь нюанс. Потому что велика цена искупления души человека. Если мы перечитаем Ветхий Завет и Новый Завет, мы посмотрим. Не делами закона, не кровью тельцов и козлов, никакими другими путями человек не может искупить или оправдать себя и привести себя к Богу, чтобы он был примирен. Я хочу снова акцентировать внимание на том, друзья, искупление, оно принадлежит исключительно между сторонами, которые находятся в конфликте. Не между человеком и сатаной. Когда Христос умирал на кресте, он не платил цену сатане. Христос не должен был сатане ничего. Он выкупал нас или забирал нас у сатаны и платил цену отцу. Отец – оскорбленная сторона. И только та сторона, которая является оскорбленной, он определяет, каким образом ты можешь с ним помириться. Мы не можем Богу воды его принести. Помните, я перечисляю в этих случаях все то, что находится под нашими ногами, золото, какие-то драгоценные камни. Мы ничего не можем Богу дать и сказать, возьми, прими и прости меня. Оскорбленная сторона определяет кровь. Твоя кровь или твоя смерть. Это плата. Это гнев Божий в этом моменте, он удовлетворен. Вот почему Павел просто, мне казалось, ходил, не касаясь земли, будучи человеком закона, истины, фарисейского учения, вдруг осознал, где спасение и в ком спасение. Велика цена искупления нашего. Вы куплены дорогой ценой. Вот три аспекта Христового искупления в нашей жизни. Первое. Христос искупил нас своей кровью. И все сказали, ого, я не знал. Но я хочу обратить внимание кое-что, на кое-чего, возможно, мы упускали в этих моментах. Кстати, богословы, которые тщательно изучают и подсчитывают разные грани или аспекты Христово служение, Его жертв, вот на что они обратили внимание, что о крови Христовой в три раза больше сказано, чем о кресте. И в пять раз больше сказано, чем о самой смерти Христа. То есть, по сути дела, когда идет объяснение, да, вот пролитой крови Христа или искупление наше в крови Христа, это слово «кровь», оно является ключевым в осознании искупления. Тем не менее, под кровью Христа мы не должны подразумевать просто физическую жидкость. По Божьему замыслу, когда Бог захотел, еще помните, из Ветхого Завета, привести людей к осознанию заместительной жертвы, Он определил, что это возможно только через пролитие крови. Кто-то может вспомнить текст из послания к евреям, где автор что-то говорит об этом? Без пролития крови не бывает прощения. Потому что почти все, автор говорит, покрывается пролитием крови. Так решил тот, против кого согрешили. Поэтому при распятии Христа, да, он должен был быть казнен таким образом, что он должен был пролить кровь. Обратите внимание, Христа не раз хотели побить камнями. Да? Не раз хотели его сбросить со скалы. Если бы у них была возможность, они бы его повесили. Если бы была возможность, они бы его утопили. Была бы возможность, они бы его отравили. Что угодно. Они хотели избавиться. Но Бог решил, что смерть его сына будет тогда, когда он истечет полностью крови или при полной потере крови. Поэтому не бывает прощения без пролития крови. В этом первоначальная суть. Агнец Божий должен был быть казнен исключительно через смерть, где должна была пролиться его кровь. Это начало. Но я хочу несколько текстов, чтобы мы прочитали, которые говорят об этом. Я буду зачитывать, вы просто следите. 1 Петра, 1 глава, с 18-19 стихи. Вот что Петр пишет своим слушателям, своей церкви. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Вот эта фраза. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Это должно было прозвучать для людей то, что нет смысла приносить больше кровных жертв. Была принесена одна, единственная кровная жертва, это Господь Иисус Христос. Римлянам, 3 глава, 24-25 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде». Евреям 9:11-12. Евреям 9:11-12. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такого устроения и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Автор один за другим, движимый Духом Святым, акцентирует внимание на то, что вместо человека другой человек пролил кровь для того, чтобы искупить его. Ну, еще один текст. Откровение, 5 глава, 9-10 стих. Это та песня, к которой однажды мы присоединимся. Будем вместе с хором искупленным петь. Вот что Иоанн записал. «Поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, смотрите, кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, народа, племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Хочу подытожить эту мысль и перейти к следующей. Если смысл искупления заключается только в жидкости, только в самой крови, подумайте о том, Христа, помните, перед распятием его били? Или, может быть, вернуться назад к тем событиям его жизни, о которых мы не знаем, но предполагаем. Он был плотником. Как вы думаете, мог он когда-нибудь палец порезать? Вот так сделать? Мог. Почему нет? Комар его мог укусить, да? Он же не был защищен в каком-то скафандре, потому что он был сверхчеловек. И все было доступно, он все испытывал то, что люди. В детстве, возможно, там в футбол играли или в хоккей, если там Генисарецкое озеро замерзало. Вот, тоже мог где-то там травмировать. Но то, что мы точно знаем, когда за несколько часов до его казни его били, его кровь разлеталась очень далеко. И если только некоторые люди думают, что в крови Христа есть мистика, вот в самой жидкости физической, да, то тогда эти люди должны были быть омыты кровью, должны были быть прощены, если капля крови попала на кого-то из палачей этих. В этом есть опасность. Я не буду называть религиозное течение, но некоторые верят, что есть небольшой сосудец с кровью Христа, который Бог взял на небеса. И всякий, кто сегодня раскаивается в грехах своих, вот эти вот капли крови Христовой омывают людей от его грехов. Но это далеко не так. В крови Христа, в самой жидкости нет никакой мистики. Пролив кровь, но если бы Христос не умер физически, то это пролитие крови было бы недостаточно для искупления. Понимаете? Идем дальше. Первое. Искупление наше должно было быть в пролитии крови. Второе. Наше искупление, или Христос искупил нас своей физической смертью. Истечение кровью Христа должно было привести его к физической смерти. В этом тоже был замысел Божий. А на молитвенном собрании я упоминал об одной беседе с человеком, который абсолютно другого религиозного направления. Вот. Они утверждают, что Христос не мог умереть физически. Бог не мог умертвить своего пророка или допустить, чтобы с ним что-то такое произошло. Он просто взял его и забрал на небеса. Как вы думаете, в чем здесь проблема в таком объяснении или в таком подходе? Я знаю, что вы знаете, но стесняетесь сказать. Потому что со смертью любого человека идет доказательство того, что умер грешник. Из праха ты взят, в прах возвратишься. Это Божья печать над каждым человеком. Каждые похороны свидетельствуют о том, еще один грешник умер. Христос, когда Он взял на Себя наши грехи, Он отождествил Себя с нами. Если бы Он физически не умер, тогда наше искупление физическое, оно не имело бы смысла. Пролитие крови это было доказательством того, что это привело нашего Господа к физической смерти, когда Его закончилась жизнь. Вот почему мы верим, что Христос был распят, Он умер и воскрес. Он не избежал физической смерти. Вот еще несколько текстов, которые говорят о нашем искуплении не только через Его кровь, но через Его физическую смерть. 1 Коринфянам 15 глава, 3-4 стих. Посмотрите, тот же самый Павел, ту же самую мысль доносит верующим людям. Но как многогранно он показывает на эту совокупность нашего искупления. Вот что он говорит. «Я первоначально преподал вам», то есть это уже было, «и я сам принял когда-то», то есть что? Что Христос умер за грехи наши. Он умер за грехи наши. Мы говорим много о воскресении, но воскресение невозможно без смерти. Умер за грехи наши по Писанию. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Еще один текст, Евреям 10 глава, 5 стих. Евреям 10, 5. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел. Ну что? Тело приготовил мне». Это как раз-таки указывает на его физическую смерть. Это же послание 10 глава, 9-10 стих. Евреям 10 глава, 9-10 стих. Тоже цитата об Агнце или Агнец говорит: «Вот иду исполнить волю твою Божию». 10 стих. «Поэтому эта воля освящены мы, смотрите, единократным принесением тела Иисуса Христа». Я вам скажу, этого недостаточно. Пролитие крови и физическая смерть – это не является полнотой нашего искупления. Полнотой нашего искупления будет духовная смерть Христа. На мой взгляд, когда мы говорим об искуплении, то вся совокупность труда Христова и является нашим с вами искуплением. Потому что мы не просто биоматериал, в котором есть жидкость красная в виде крови или красная в виде жидкости и тело. Но у нас есть дух или душа, личность. Вот самый сложный эпизод, который был на кресте, который не переживал ни один из людей, а который рядом с Христом был, это то состояние, помните, вопль Христа. Боже мой, Боже мой. Кстати, единственный раз во всем Писании, где Господь обращается к своему Отцу, не Папа, не Отец, а Бог. Это указывает на то, что в этот момент и то, что Христос почувствовал, зачем ты оставил меня? Вот Он по-настоящему пережил ад. И ад – это не просто физическое страдание и боль. Ад – это то, когда человек отделен от своего Творца, когда он брошен, когда он потерян, когда ему внутри больно, тяжело, пусто, когда этот вакуум разрывает его. Но это может испытать только тот, кто знает, что такое быть с Отцом. До нашего верования мы не знали, что такое быть примиренным с Богом, да? Большинство неверующих людей чувствуют себя относительно комфортно, не чувствуют никакой угрозы суда. Потому что вот эта однородность греховной массы, обитающей внутри личности, она дает человеку комфортно жить со всеми штучками, которые в миру расставлены. Никакого конфликта нет. Но тогда, когда мы примирились с Отцом, мы почувствовали, о, проще скажу, это лучше. Это то, чего не хватало нам. Представьте теперь Божий Сын, который всегда жил в гармонии с Отцом во веки веков. И вдруг вот этот разрыв происходит. Пролитие крови, ему было больно, его телу было тяжело. Самая величайшая тяжесть – это коснулось его личности. Того состояния, когда он мог возопить на кресте: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот в этом деле искупления, друзья, участвовала вся личность нашего Господа. Не просто кровь, не просто тело, весь Он Сам, Его разум. Он о Себе говорит: «Никто не забирает у меня жизнь, я Сам ее отдаю». Его душа, которая боролась в Гефсимании, помните, когда он испытывал невероятное страдание и боль, предвкушение того, что его ждет, вот эта разлука. Уже тогда он начал кровь проливать свою. Когда пот превращался от напряжения, лопали его сосуды, и оно кровяным таким было. Его тело на самом деле испытывало боль. Поэтому совокупность Христовой личности является нашим искуплением. Я хочу, чтобы мы всегда выравнивали, говоря о крови Христа, подразумевали о Его личности. Говоря о ломимом теле или о страдании, что Он голодал, что Ему было трудно, в Него плевали и многие другие вещи, которые мы говорим о Его страданиях, мы понимали это страдание всей личности. Вот несколько текстов, которые говорят именно об этом. Христос, третья характеристика вот искупления, да, это Христос искупил нас самим собой, всей своей личностью. Титу, 2 глава, 13-14 стих. Павел пишет: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», смотрите, вот оно, «который дал Себя за нас, не пролил кровь, не умер, а отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Послание Галатам, 1 глава, Павел начинает это послание, посмотрите, 3-5 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа». Сразу же начинает, переходит к сути. «Который отдал Себя самого за грехи наши, не пролил кровь, не умер, а отдал всего Себя». Давайте снова вернемся к образам. Вы можете себе представить, безграничный Бог помещает Себя в тело, просто невероятно. Вы бы хотели стать муравьем, чтобы спасти муравейник от лесного пожара? И просто им по-муравьиному что-то там сказать, чтобы они перешли в другую там часть леса и навсегда остаться муравьем? Или мышкой, или птичкой, или рыбкой, или кем угодно? Я не могу понять, вот просто не налазит на голову, как такое возможно? Вот этот вот Бог, который наполняет собой весь эфир, все это пространство, которое создал все видимое и невидимое, вдруг сжимает себя и приходит в человеческом теле и остается в нем навсегда. Но он не просто остается, а он позволяет отдать себя самого. И вот этот вот путь от Вифлеемских ясель до самой простой плотнической жизни, искушений, страданий, ненависти. Вы понимаете, представьте себе, снова, если мы вот будем в этих образах, вы в теле человеческом, но вы Бог. И вы смотрите, когда на вас стоят, спорят с вами, говорят, ты не прав, ты, я тебе сейчас сделаю. Вы понимаете, твоя жизнь зависит от меня. Вот я сейчас просто подумаю, чтобы ты умер, и ты умрешь мгновенно. Точно так же, как он говорил мертвому воскресни, так он мог бы умертвить кого угодно мгновенно. Он бы мог остановить землю, он бы мог приблизить солнце, он бы мог сделать все, что угодно. Он Бог, Творец. Вот что значит отдал всего себя самого. Это не просто Александр Матросов, который бросился на амбразуру и, может быть, двух-трех человек спас, если была такая история на самом деле. Друзья, за каждого верующего. Вот в чем красота Евангелия. Вместо нас совершенный, безграничный Бог ограничил себя для того, чтобы всего себя отдать. Еще один текст, Галатам 2 глава, 20 стих. Павел, как эпизод личного свидетельства, пишет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня, смотрите, и предавшего себя за меня». Он конкретизирует. Он себя отдал за меня. Я хочу остановиться здесь, спросить у многих из вас. Вы испытали, что за вас лично была заплачена цена искупления? Крови, смерти, всей личности Христа и Его Духа. Если этого не произошло, вы не можете правильно понимать Евангелие, во-первых. Во-вторых, у вас не будет возможности оказаться в присутствии Бога на небесах. Это не аморфная смерть. Это не безличное действие. Это адресный акт Божьей благодати и милости, направленный на искупление людей. «Живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не пролившего кровь, не умеревшего на кресте, отдавшего всего себя за меня». Его мысли, его чувства, его воля, его желания, все, что у него было, он отдал на крест для искупления верующих людей. Еще несколько текстов, друзья. 1 Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Здесь подобраны вот эти тексты, которые говорят не просто о крови и физической смерти, но о том, что Христос принес в искупление наше всего себя. Вот что Павел пишет. «Един Бог и един посредник между Богом и людьми. Это человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». Евреям 1 глава, 3-4 стих. «Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси или образ сущности Бога, держа все словом силы своей, смотрите снова, совершив собою очищение грехов наших. Потрясающий текст. Ни кровью, ни смертью, очищение совершив собою. Воссел одесную престола влияния на высоте, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. И еще один текст. Евреям 9 глава 28 стих. Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Итак, наше искупление, друзья, и в крови Христа. Без пролития крови не бывает прощения. И в его физической смерти, чтобы представить Богу всех умерших во Христе. И в его духе. Вся его личность – это совокупность нашего искупления. Мы должны радоваться, мы должны торжествовать, мы должны ликовать, мы должны понимать, что тогда, когда мы летели в ад, Он подставил Себя, чтобы Он был изломан, избит, казнен, мучим, должен умереть, пролив кровь, должен пострадать в своей душе, быть разлученным с Отцом, испытать все муки ада, понести на себе грехи всего мира, не свои собственные, потому что у него их не было. Бог вменил или засчитал на его счет наши грехи, а на наш счет засчитал его праведность. Вот чем христианство отличается от всех религий мира. Вот чем христианство отличается от любой философии. Вместо нас сделал Бог то, чего мы никогда бы не могли сделать. И нам теперь ничего не нужно делать для нашего спасения. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен. Я хочу обратиться к людям, которые, может быть, слышали о Христе, но никогда не думали о Нем, насколько Он милостивый, насколько Он благой, насколько Он прекрасный. Пусть Дух Божий коснется вашего сердца, смирит вашу гордость, смирит ваше упрямство, растопит каменное сердце, снимет пелену с глаз, пробки из ушей, камень из сердца, все, что мешает увидеть, услышать и принять Христа ради спасения вашей души. Я хочу немножко сказать о том, не напугать, а о том, о чем Библия предупреждает. Будет день, когда Бог подставит перед собой всех людей в мире, особенно те, которые слышали о Христе. И сказано так, всякий, кто с пренебрежением относится к крови Христа, подразумевая к его смерти, к его личности, Бог будет судить очень строго, кто попирает жертву Христа и духа благодати оскорбляет. Вот почему Господь дает нам дни на земле. Самые главные ценности этих секунд и минут на земле для того, чтобы люди искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Бог не хочет вас сделать религиозным фанатиком. Бог хочет сделать вас сыном своим, дочерью своей, спасенным во Христе, свободным во Христе, живым во Христе, имеющим небесную прописку, небесное достоинство и Его вечную славу. Бог не желает сделать вам плохо, а желает вам сделать хорошо, благо, дать вам истину, мир, свет, жизнь, то, чего этот мир по определению не может дать. Все, что Он дал, это Он просто забрал. Дал ложь, люди глотнули на эту наживку и живут в этой фальшивке. Все, что принес Христос, принес прощение грехов, примирение в своей крови, в своей физической смерти, в своем славном благословенном духе. Я не думаю, что мы можем оставаться равнодушными к тому, что Слово говорит нам о Христе. Я не думаю, что мы можем просто так сказать, ну спасибо тебе. Вся наша жизнь должна быть жизнью благодарности. Она должна возрастать все больше и больше в любви к нашему Господу. Поэтому, познавая Его, ценя Его, любя Его, мы должны преображаться в этот славный образ и с нетерпением ожидать того дня, когда мы встретимся с нашим Искупителем, с тем, кто будет по-прежнему в теле, руки которого мы сможем потрогать, Бог которого сможем потрогать. Никакого другого ощущения, кроме одного, не будет. Это за меня. Это за меня. Там будет, я думаю, слезы восторга, там будут вопли радости, там будет восторг невероятнейшей силы и красоты от того, от той реальности, которую мы ощутим там. Пока мы здесь, пока мы отделены физически от нашего Господа, но близки с Ним Духом, у нас нет препятствий, чтобы думать о Нем, радоваться Ему, жить Ему, служить Ему, всю свою жизнь посвятить нашему Господу, потому что ради нас Он это сделал. Поэтому наша любовь к Нему должна быть взаимной, детской, простой, чистой, постоянной и приносящей Ему единому славу. Когда мы придем туда, вся честь и слава будет только одной личности, на руках которого будут знаки от пролитой крови, на челе которого будут знаки от того, что его унижали и мучили. Но он будет прославлен. Сияние славы будет закрывать весь этот позор, все то, что было сделано по отношению к нашему Господу. Давайте мы на этом остановимся, мы помолимся Богу и будем участвовать в вечере Господней. Отец наш, снова хотим прославить и возвеличить имя Твое. Благодарим Тебя за явленную благодать в Иисусе Христе, что в наш мир Ты послал Сына Своего, который добровольно подчинился воле Твоей, который жил, делал, говорил все, что угодно Тебе, чтобы прославить Тебя и примирить нас с Тобой. Ты мог бы найти какой-то другой путь спасения от наших грехов, но Ты этого не сделал. Воле Твоей угодно было привести на крест Сына Своего Иисуса Христа. Без пролития крови Ты определил, Отец, что не бывает прощения, ни примирения, ни искупления, ни оправдания. И Ты допустил, и Ты привел Сына Своего на крест, чтобы Он пролил абсолютно полностью всю Свою кровь. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты позволил, чтобы Твой Сын не просто пролил кровь, но и умер физически. Он испустил Дух Свой, как знак того, что Его физическая жизнь остановилась, и в этом был замысел Твоего искупления. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил, чтобы Твой Сын страдал, испытав муки ада, отделения от Тебя. Ему было больно, Ему было одиноко, и Он понес на Себе все то невообразимое, что даже мы представить не можем. Теперь каждый из нас, искупленный и прощенный, никогда не испытает Твой гнев, никогда не предстанет пред Тобою, как пред судьей. Но встреча будет радостная, как с Отцом. Господи, спасибо Тебе за эту радостную весть. Спасибо Тебе за Духа Святого, который возродил нас и соединил нас с Отцом и Сыном, явил эту славу искупления и применил труд Христа в нашей жизни. Мы хотим почтить Тебя, Господь, участвуя в этой заповеди, которую Ты определил для искупленных, для церкви, для учеников Твоих, чтобы вспоминали о ломимом теле, о пролитой крови Господа нашего Иисуса Христа. Пусть это событие будет торжеством для нашей души, радостью осознания того, Господи, что Ты стал на пути нашим в ад и открыл нам путь на небеса. С покорными сердцами, с радостным духом хотим это сделать и прославить Тебя. Благослови это время, пусть наши размышления о Тебе обогатит нашу веру, укрепит нас в следовании за Тобою и наполнит наши сердца огромной благодарностью и любовью к Тебе. Мы прославляем Тебя, Святая Троица, за Твой искупительный труд и спасение наших душ. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.